Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем особу крупного специалиста, историка XIX века, блистательного знатока источников Геннадия Федоровича Карпова, ныне несколько незаслуженно забытого. И наш экскурсовод по судьбе и трудам Карпова, замечательный специалист по истории исторической науки, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агейчева. Мы поговорили о том, что было важного из научных достижений Карпова. Ну, а сейчас все-таки стоит затронуть его биографию. Пойдем от истоков. Кто он был происхождением своим и каким образом выбился в крупной историке, в каком кругу он вращался?
Геннадий Федорович Карпов, по одним источникам, выходец из духовного звания, по другим источникам, все-таки из разночинцев. Его отец был смотрителем народных училищ в Угличе, человеком, по всей видимости, с хорошим образованием. Геннадий Федорович родился, но невысоким жалованием, очень невысоким жалованием, поэтому семья едва ли не бедствовала. Геннадий Федорович родился в 1839 году в Угличе, и, как и положено выходцу из бедной семьи, которая может опираться только на служебные возможности небогатого родителя, образование получал поэтапно в разного уровня учебных заведениях последовательно. Ну, во-первых, он окончил Борисоглебское духовное училище, следующий шаг – Ростовское уездное училище, затем Ярославская гимназия и, наконец, предполагаемая вершина его образования – это знаменитый Демидовский лицей в Ярославле.
Ну да, в свое время он считался одним из таких светочей в системе русского просвещения.
Этот лицей находился под эгидой Московского университета, собственно, давал высшее образование, был ориентирован на юридические науки, и Геннадий Федорович Карпов об отношении к истории, которого мы уже говорили, посчитал, что начать заниматься историей вполне можно с вот такого вот Демидовского лицея. Он поступил в Демидовский лицей в 1855 году.
Сколько ему в этот момент лет? Родился он в 1839, да?
39-м, да.
И в этот момент ему уже 16 лет. Таким образом, человек учился долго, но ему еще предстоит долго учиться.
И вот, казалось бы, Демидовский лицей – мечта для человека из небогатой семьи. Но вот Геннадий Федорович Карпов долго там не удержался. Он проучился всего 2 года в Демидовском лицее, после чего по своей воле его покинул. И принял решение перевестись в Московский университет на юридический факультет.
Ну, это, знаете ли, повышение.
Это повышение, но у Карпова совсем не было денег, просто совсем, для того, чтобы выехать из Ярославля и добраться до Москвы. И вот тут начинается абсолютно романтическая история, такая ломоносовская. Он пришел в Москву пешком.
Так вот, для такого подвига нужно иметь причины быть крепко недовольным Ярославским Демидовским лицеем. В чем причина?
Ну, во-первых, и на поверхности лежал конфликт с одним из преподавателей, который Карпова по каким-то... умалчивают об этом источники, но Карпова преследовал, не давал ему спокойно учиться.
Ну, это на поверхности.
Ну, и, по всей видимости...
некоторая неудовлетворенность уровня образования?
Я думаю, да.
Видимо, хотел большего, и солнышко не добралось до зенита, пришлось идти в Москву. Это очень серьезное решение для бедного человека.
И характер нужно было иметь.
Да.
Для того, чтобы решиться на такое движение. Как бы то ни было, он в Москву пришел, перебиваясь мелким заработком, все-таки перевелся в Московский университет и благополучно окончил юридический факультет Московского университета в 1861 году, получив звание кандидата права.
Вот вы говорите, что он был учеником Сергея Михайловича Соловьева. Это очень высокое звание. Все-таки для тех времен Соловьев – это высшее, что есть в русской науке.
Да, так оно и есть. И более того, он был любимым учеником Сергея Михайловича Соловьева. Однокашником Карпова по, ну, как бы мы теперь сказали, по магистратуре. Да? А был не кто-нибудь, а Василий Осипович Ключевский. Ну,
сейчас бы сказали по аспирантуре.
Да. И не просто однокашником, но жизнь так сложилась, что Ключевский стал ближайшим и лучшим другом Карпова. Фактически членом его семьи, оставался таковым даже после смерти Геннадия Федоровича. Так вот, ну, мы с вами понимаем уровень Ключевского. Мы его определили с вами в звезды.
Да он и без нас определился.
Это да. И, а вот Сергей Михайлович Соловьев Карпова ценил выше, чем Ключевского. Вот Карпов был у него первым учеником.
Но в конце концов, Карпов такой же строгий ученый, как Соловьев. А вот Ключевский любил словесную и умственную вольность.
Нет, вообще на фоне Карпова Ключевский очень легкомыслен был человек и очень легкий такой.
Разные,
знаете,
пути.
Но, да. Но именно на фоне Карпова.
Вы говорите, что он разночинец, возможно, связан с духовным сословием. Собственно, Ключевский из тех же мест, скажем так. И в то же время мы помним, что Карповых позднее посещал Петр Ильич Чайковский, бывал у них Шаляпин, и он еще прозвучит в нашей передаче. И выходит то, что Карпов, будучи бедняком, достаточно быстро добился высокого положения. Это ведь весьма высокий круг людей, даже не только по образованию и по культурному багажу, но и просто по уровню состоятельности.
А вот здесь уже речь идет о неисповедимости путей. Потому что вот эти все возможности Карпов получил, попав в романтическую историю.
Вторую.
Вообще удивительное дело. Карпов очень серьезный человек. Очень серьезный, очень цельный, очень солидный. А вся его жизнь – это сплошная романтическая история. И вот эта вторая романтическая история...
То есть там на поверхности романтической истории, не на поверхности 99% великого труда.
Ну, и так тоже. И так тоже можно сказать. И это будет справедливо. Так вот, вторая романтическая история – это женитьба, а точнее говоря, сначала влюбленность, а потом женитьба Геннадия Федоровича на Анне Тимофеевой Морозовой, дочери известного фабриканта, предпринимателя Тимофея Саввича Морозова.
Ну, Анна Тимофеевна могла стать его женой только в том случае, если Морозовы, богатейшая семья, разглядели Карпова. А для этого он должен был оказаться, ну, своего рода интеллектуальным авторитетом, заметным человеком.
Все сложнее и романтичнее, потому что разглядела Карпова Анна Тимофеевна, которая очень хотела учиться, у которой Карпов, вечно подрабатывавший, по одной из версий, как раз и был домашним учителем, в которого она влюбилась, которого она сама пригласила к себе в мужья. Так, во всяком случае, гласит семейное предание Морозовых. И которая заявила родителям, что она выйдет замуж за этого человека. Тимофей Саввич был в ярости, обзывал Карпова беспреданником.
Что правда.
Что абсолютная правда. Дочь не могла выйти за него замуж хотя бы и потому, что Морозовы старообрядцы.
А Карпов... Синодального христианского вероисповедания, то есть обычно православный.
Так. И вот дальше сюжет для сериала. Потому что Анна Тимофеевна сбежала из дома. Она тоже была девочкой с очень сильным характером. Она точно знала, чего она хочет. И родителям пришлось решать уже другую проблему. Как вернуть дочь непокорную в семейство. Поэтому нужно было преодолеть признаки мезальянса. Но здесь сработал женский ум семейства Морозовых. Потому что матушка Анны Тимофеевны, встала на ее сторону, втайне от супруга прикупила на имя Карпова имение во Владимирской губернии, при станции, недалеко от станции Болдина. Места всем известные.
Сделала небольшой для Морозовых подарочек.
Это имение Сушнёва, которое стало настоящим впоследствии гнездом семейства Карповых, притягательным для огромного количества друзей, родственников, вот как раз вот этого широкого круга деятелей литературы, искусства, культуры русской. И Карпов перестал быть бесприданником. И непокорная дочь могла вернуться домой.
И все сложилось хорошо.
И в 69-м году состоялось венчание.
Ну, а впоследствии он и в науке продвигается, скажем так, в генералы от истории. И выходит то, что этот самый бесприданник был не так-то плох, как выглядел в начале.
Он был даже очень хорош, потому что он действительно стал серьезным и одним из самых известных московских историков.
Он занимал какое-то высокое место, профессор или что-то еще более высокое?
Ну, опять же, все не однолинейно, не прямо линейно, потому что Карпов сначала вынужден был уехать в Харьковский университет. Ненадолго, до 1871 года всего, по рекомендации, кстати, Соловьева, он туда был отправлен, и именно Харьковский университет заставил его заниматься Малороссией, историей Малороссии, и он историком Малороссии иногда числится в нашей истории исторической науки. Вот там он получил свои звания и в том числе докторскую степень и звание, простите, профессора, сначала экстраординарного профессора в Харьковском университете, хотя служба его там была конфликтной. И в 1871 году предпочел вернуться в Москву. И вот здесь уже как раз и начинается его блистательная карьера историка. Потому что он работает в Обществе истории древности российских, в археографической комиссии, в Русском историческом обществе, занимается разбором, поиском, публикацией источников по истории России.
Пажитех своей альма-матер Московского университета, он работает или нет?
Нет, не работал в Московском университете. Он работал некоторое время, опять же, по рекомендации Соловьева, в Александровском военном училище, но преподавание не любил. Он любил архивы и поэтому предпочел работать там.
Ну что же, огромное количество людей предпочитает бумагу человеку, потому что человек – существо конфликтное. А бумага молчаливо позволяет себе прочитать и с нею поработать. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и труды Геннадия Федоровича Карпова, замечательным специалистом по истории русской исторической науки Татьяной Владимировной Агейчевой. И сейчас наступило время все-таки прозвучать мощному голосу Шаляпина, гостя неоднократного в семье Карповых. И так, чтобы все это звучало как открытие исторического источника, прозвучит вторая часть песни «12 разбойников», которая время от времени отсекалась в советское время, поскольку казалось, что там неприемлемый такой, знаете ли, слишком уж христианский контекст.
Днем с полюбовницей тешился, ночью на беги творил, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, бросил на беги творить, с сам Кудияр в монастырь пошел, Богу и людям служил. Господу Богу помолимся, будем Ему мы служить, за Кудияра разбойника будем мы Бога молить.
Исторический час на радио «Вера».
Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор уже не о семье и не о том круге, в котором вращался Геннадий Федорович Карпов, а о его подвигах, можно сказать, научных подвигах в сфере, которую, ну, не принято считать первосортной в науке, и, может быть, очень зря, потому что великие умы отдавали ей свои труды и свое время. Это сфера публикации источников. Что такое источник в понимании историка? Чаще всего это источник письменный, то есть документы прежних лет, разного рода сказания, летописи, письма, и далее идут уже источники вещественные, и так далее, и так далее, и так далее. Для нас важно то, что Геннадий Федорович Карпов был одним из виртуозов публикации исторических источников. Для него документ, который рассказывал о каких-то аспектах прошлого, был своего рода гражданской святыней. Он с ним работал с необыкновенной аккуратностью.
Я бы сказала, что розыск затерявшейся исторической правды был для Карпова его служением. Вот серьезный человек Карпов ко всему, что он в жизни делал, относился как к служению. Вот это было его кредо жизненное, его убежденность внутренняя. И поэтому, повторюсь, розыск затерявшейся исторической правды, разрушение тенденциозного вымысла, очищение источника от всякого рода наносного информации из источника, вот этим он занимался очень всерьез. И в рамках своей главной темы, напомню, это все-таки становление централизованного московского государства.
В том аспекте, когда оно присоединяет старинные русские земли, отторгнутые в пользу Литвы и Польши.
Иными словами, восстанавливает целостность. Историческую, национальную, духовную, церковную, всякую. И вот источники, которые могли бы способствовать историческим исследованиям в этом направлении, вот и были тоже главным его интересом. И в рамках тех учреждений научных, где Карпов работал, он, собственно, эти источники и издавал. В рамках археографической комиссии, в частности, были изданы Карповым акты, относящиеся к истории Южной и Западной России.
Это, по-моему, несколько томов. Издание фундаментальное.
Правильно.
А у него был формат энциклопедический.
Правильно. Здесь еще одна цель была – достижение полноты источников информационной. Так вот, те акты, которые издавал Карпов, это были акты как раз о переговорах, об условиях воссоединения. И два субъекта, кроме Великороссии, еще два субъекта основных – это Малая Россия,
ну, так
Малороссия.
Так называемая Гетманщина.
И Белоруссия.
А это уже территория Речи Посполитой, ранее отторгнутая, там Смоленск, Чернигов, Северская земля. И тем не менее, все очень хорошо помнили, что еще несколько десятилетий назад они были частью России.
Совершенно верно. В другом учреждении, где он сотрудничал, в Русском историческом обществе, он издавал акты в сборниках императорского Русского исторического общества. И в этих сборниках публиковал памятники о дипломатических отношениях России в разных направлениях. Значит, вот одно направление – это польско-литовское государство. Другое направление – Крым, Ногайская Орда, Турция.
Заметим две вещи. Это опять-таки многотомное издание, у которого тома колоссальные по объему, то же самое энциклопедический формат. И, кстати, вот, скажем, не так много у Карпова продолжателей. Многие вещи, связанные, там, допустим, с международными отношениями на направлении Россия-Крымское ханство, до сих пор ждут своего издателя.
Еще одно направление было – это дипломатические отношения с немецким орденом в Пруссии. Ну, так назывались эти документы. Речь идет о периоде, ну, 16 век. И обязательно нужно сказать еще об одном документе, опубликованном Карповым, который очень важен для исторической науки в целом. Под эгидой общества истории древности российских на свои средства Карпов новейшим по тем временам фотохромолитографическим способом...
Звучит устрашающе.
...копировал сборник великого князя Святослава 1073 года.
Вы напомните, чтобы все остальные поняли, до какой степени это важный памятник, вот что собой эта книга представляет. Насколько я понимаю, это ведь... одно из древнейших, вообще говоря, произведений кириллической письменности для Руси, и к тому же еще и иллюстрированное, что большая редкость и прекрасный образец древней живописи.
Вы совершенно правы, так оно и есть. Более того, Карпов этот документ едва ли не нашел в хранилищах Ново-Иерусалимского монастыря. И один из экземпляров, копии, хранит благодарственную надпись Карпову от настоятеля монастыря, поскольку тот вернул часть истории.
То есть для ученого монашества это был также научный подвиг, но к тому же еще и связанный с историей, церковной историей православной.
Да.
Карпов как публикатор был широко известен, ну, прежде всего, благодаря тому, что он юрист по призванию, по своим умениям, по образованию, в конце концов, был необыкновенно тщательным человеком в передаче всех нюансов документа. И он не терпел, например, когда документ оказывался для него скверно переписан. У нас в старых изданиях, в старинных древних русских актов, в изданиях еще первой половины XIX века полно ошибок, причем ошибок, которые сделали переписчики. Карпов, насколько я понимаю, был этого чужд.
И это правда. И более того, Карпов не просто вот эту точность соблюдал скрупулезно, но и, например, в своих исследовательских трудах источник всегда обширно цитировал, поскольку для него это был аргумент сам в себе.
То есть, иными словами, для него важен был в большей степени голос живой истории, нежели его собственный голос, голос историка.
Правильно. И вот это, кстати, тоже очень важно. Вот когда мы говорим с вами о том, почему один историк сохранился, остался в памяти, или, например, в истории исторической науки, и его публикуют, а вот кто-то остался забытым. Один из мотивов. Вот кто-то ярок проявлением своей личности в науке, а кто-то всего себя адресует вот в самый центр, в ядро истории, и о себе забывает. Ну и результат, в общем, примерно тот же самый.
Но тот же самый, это значит, что яркость обретает сама история, ее памятники, источники по истории. И фактически получается так, что во втором случае эта живая историческая стихия получает от историка огранку и оправу, ну, как большой камень в золотом перстне. А в первом случае, напротив, преобладает мысль историка, и здесь некий замысловатый узор из тонких, допустим, проволочек металла, которому добавлены с краев драгоценные камни живой истории. Так ведь, наверное, можно определить разницу двух подходов?
Можно и так. Можно и так определить.
А до какой степени Карпов был известен среди историков своего времени, до какой степени его труды были, как бы это правильно выразиться, задействованы в историческом процессе вот, дореволюционного периода?
В дореволюционный период, повторюсь, Карпов был известным московским историком. Вот так о нем говорили.
То есть
одним
такая...
из самых известных московских историков.
Такая то есть, если знаменитость. Кто...
Да, если кто-то приезжал в Москву, то вот достаточно было Карпова назвать, собственно, все понимали, что о ком идет речь, что это за историк, что с ним нужно встретиться, именно с ним нужно побеседовать, проконсультироваться по целому ряду вопросов. Его труды с такой выраженной патриотической позицией были предметом очень широкого обсуждения, далеко не всегда дружелюбного по отношению к автору. Поэтому он и в науке работал как историк, но и, извините, в политике.
Но вот его
в околонаучной такой сфере.
Его труды в политике – это опять то же самое отстаивание исторической истины, и все равно, благожелательно к этой истине время или нет. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу, и мне осталось лишь от вашего имени поблагодарить Татьяну Владимировну Агеичеву за этот просветительский экскурс в судьбу одного из ярчайших историков XIX столетия, ныне незаслуженно забытого, и сказать вам спасибо за внимание, до свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.